С именем Аллаха, милостивого, милосердного. О том, что не нарушает омовение. Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем, нет сомнения в том, что о том, что тот или иной обряд поклонения нарушен, можно утверждать лишь при наличии священных текстов Корана и достоверной сунны, или же единогласного мнения. И это касается также и того, что нарушает омовение. Среди поступков и вещей, которые многие считают нарушением омовения, но что таковым не является, следующее. Первое. Прикосновение к женщине. Нарушает ли прикосновение к женщине омовение или нет? Относительно этого вопроса существует три мнения среди ученых. Первое мнение состоит в том, что прикосновение к женщине нарушает омовение в любом случае. Это мнение было мнением таких сподвижников, как Ибн Омар и Ибн Масуд, да будет доволен имя Аллах. А также этому мнению отдал предпочтение имама Шафии, и к этому склонился также Ибн Хазм. Их доводом был аят Корана: «А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или соприкоснулся с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки». Сура Трапеза, аят 6. Ибн Омар и Ибн Масуд говорили: «Под прикосновением речь идет не о половом акте». Приводится в тафсире ат-Табари. Второе мнение состоит в том, что прикосновение к женщине нарушает омовение, если прикосновение было с вожделением, то есть со страстью. Этого мнения придерживались имам Малик, а также это известное мнение имама Ахмада. И третье мнение состоит в том, что прикосновение к женщине не нарушает омовение. И нет разницы в прикосновении к женщине, будь это осознанно или случайно, со страстью или нет, близкая женщина или посторонняя, в любом случае это не нарушает омовение. Это мнение Ибн Аббаса, а также имама Абу Ханифы, Хасана Аль-Басри, Ата, Тауса, Аш-Шайбани, и этому мнению отдал предпочтение шейхуль Ислам Ибн Таймия. И это мнение является самым верным из трех существующих. Что касается тафсира Ибн Омара и Ибн Масуда, что в аяте идет речь о простом прикосновении, то это было бы сильным доводом, если бы не было известно, что кто-то из сподвижников противоречил им в этом понимании. Однако достоверно известно, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, о словах Аллаха «соприкоснулись», сказал: «Речь идет о половой близости», передал Ибн Абу Шайба. Более того, толкование Ибн Омара и Ибн Масуда противоречит тому, на чем был посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Обычно я спала перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, протягивая ноги в направлении его киблы. И когда он совершал земной поклон, он касался меня, и тогда я подбирала ноги. А когда он вставал, снова вытягивала их», передали Аль-Бухари, Муслим. Если бы простое прикосновение к женщине нарушало омовение, то пророк, мир ему и благословение Аллаха, не продолжал бы совершать молитву после того, как он коснулся Айши. И со слов Айши видно, что это случилось не один раз, а имело постоянный характер. Также Айша рассказывала: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, целовал своих жен и совершал молитву, не возобновляя омовение», приводит Ахмад ан-Насай. Также сообщается, что Омар однажды поцеловал свою жену и помолился, не совершив омовение, приводит Ибн Абдульбар. Таким образом, то мнение, что прикосновение не нарушает омовение, является самым аргументированным. И даже передается от имама Аш-Шафии, что он говорил: «Если хадис о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, целовал перед молитвой своих жен и не совершал омовение, достоверный, то я не считаю, что прикосновение к женщинам нарушает омовение», привел Ибн Хаджар. Мусульмане всегда прикасались к женщинам, будь то случайно или сознательно, что относится к родным. И не передается от кого-либо, кто бы повелевал после этого совершать омовение. И не передается ни от кого-либо из сподвижников, кто совершал бы после этого омовение или же велел совершать омовение. И, как сказал шейхуль-Ислам ибн Таймия, не передается ничего и от пророка, мир ему и благословение Аллаха, чтобы он совершил омовение после прикосновения к своим женам. И несмотря на то, что прикосновение даже к посторонней женщине не нарушает омовение, сознательное прикосновение к ним запрещено. А посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Для мужчины лучше, чтобы ему в голову вонзилась железная игла, чем он прикоснется к женщине, которая ему не дозволена». Передал ат-Табарани. Второе – сомнение. От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, сообщается. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если кто-либо из вас почувствует у себя в животе беспокойство и станет сомневаться, произошло выделение газа или нет, то пусть не покидает мечеть, пока не услышит звук или не почувствует запах». Передал Муслим. Это величайший хадис, который содержит в себе важнейшее правило религии. Сомнения не нарушают убежденность, насколько бы они ни были сильными. Если человек уверен в том, что он совершил омовение, но не помнит, что его нарушил, тогда у него есть омовение. И также, если человек знает, что он нарушил омовение, но не помнит, что он его взял, тогда у него нет омовения. Имам Ибн Аль-Мубарак говорил: «Если человек сомневается, нарушил он омовение или нет, то для него не является обязательным совершение омовения до тех пор, пока он не будет убежден в этом так, что сможет даже принести клятву, что нарушил омовение». Имам Ан-Науи сказал: «Кто убежден в том, что он находится в очищении, но стал сомневаться в том, что нарушил его, то он все равно остается в состоянии очищения, поскольку сомнение не нарушает убежденность. Однако, если человек не почувствовал запах и не услышал звука, но он уверен, что произошло выделение газа, то его омовение нарушено». Имам Аль-Багауи сказал: «Смысл хадиса заключается в том, чтобы человек не прерывал молитву, пока не будет убежден в том, что он нарушил омовение. А два этих признака в хадисе упоминаются по той причине, что чаще всего выделение газов сопровождаются звуком и запахом. Также, если человек завершил омовение или же любой вид поклонения, а затем его постигают какие-то сомнения относительно этого, упустил ли он что-то или нет и тому подобное, то не следует обращать на это внимание». Ученые постоянного комитета Аль-Леджнатуд-Дайма говорили: «Сомнение, постигаемое после завершения поклонения, не берется в расчет». Третье – болезненные выделения. Если у человека есть болезненные выделения, будь то простатит, недержание мочи, постоянный выход газов, хронические кровотечения и тому подобное, то эти вещи уже перестают быть причиной нарушения омовения. Доказательством этому является хадис от Фатимы бинт Аби Хубайш, которая пришла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и спросила: «О посланник Аллаха, у меня хронические кровотечения, истихада, от которых я не могу очиститься. Так следует ли мне оставить молитву?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, поистине это не менструация, а кровотечение из сосуда. Когда у тебя начнутся месячные, то воздержись от молитвы, а когда они прекратятся, то очистись от крови, соверши полное омовение и совершай молитву, совершая перед каждой молитвой малое омовение». Передали Аль-Бухари, Муслим. Шейхуль-Ислам ибн Таймия сказал: «Тот, кто не в состоянии сохранить омовение на протяжении времени совершения молитвы, тот просто совершает омовение и молится, а выделения, которые произойдут во время молитвы, не причинят ему вреда. И это не нарушает его омовение, по единогласному мнению факихов. Максимум, что полагается такому человеку, у которого болезненные выделения, это совершение омовения перед каждой молитвой». Таким образом, человек, у которого по болезни есть постоянные выделения, может совершить только одну обязательную молитву и все связанные с ней добровольные молитвы. А при наступлении следующей молитвы это омовение становится недействительным, и его необходимо возобновить. Четвертое. Прикосновение к анальному отверстию или к чужому половому органу. Прикосновение к анальному отверстию или прикосновение жены к половому органу мужа или наоборот не нарушают омовение, поскольку на это нет никаких указаний. Сторонники того мнения, что упомянутое нарушает омовение, провели аналогию с известным хадисом: «Тот, кто прикоснулся к своему половому органу, должен совершить омовение». Однако данный хадис не содержит в себе указаний на это, поскольку в хадисе сказано «к своему половому органу», а не «к половому органу вообще». Однако сторонники обратного мнения опирались на хадис, в котором говорится «кто прикоснулся к половому органу, пусть совершит омовение», передал Ан-Насай. Сторонники этого мнения говорили, что в данном хадисе речь идет о половом органе обобщенно. Тогда возникает вопрос: относится ли это также и к умершим, животным или отдельной от тела части? Ведь все это также именуется половым органом. Во-первых, можно сказать, что остальные хадисы, в которых говорится «к своему половому органу», конкретизируют эту обобщенную добавку. Во-вторых, шейх Мухаммад ибн Дыбьян в своей известной книге «Ахкамут Тахара» говорил, что эта версия хадиса является отклоненной – шазза. Дело в том, что именно этот же хадис все имамы передавали в версии «к своему половому органу». Как это передает Суфьян ибн Уяйна, что приводит от него Аль-Хумайди, Исмаиль ибн Уляйя, что приводит Ахмад, Шуба, что приводит от Тайалиси, Малик Валь-Муатта и другие. Все они передают этот же хадис в иной версии. И только имам ибн Шихаб аз-Зухри передал его в такой обобщенной форме: «кто прикоснулся к половому органу». Поэтому в этой версии нет однозначного аргумента, так как сам этот хадис приводится от всех имамов в версии «к своему половому органу». Плюс и другие хадисы этой темы указывают на такой же смысл. И это указывает на то, что имам аз-Зухри ошибся в этой своей версии, войдя в противоречие остальным имамам. И правильнее остановиться на том мнении, что указывается во всех хадисах данной главы, где местоимение возвращается к самому человеку. То же самое обстоит и с вопросом прикосновения к анальному отверстию. Некоторые имамы считали, что прикосновение к анальному отверстию нарушает омовение, так как в некоторых хадисах «пусть тот, кто прикоснулся к своему половому органу», употребляется слово «фардж», что также несет значение и анальное отверстие. Однако с таким определением не были согласны другие имамы, так как они считали, что анальное отверстие, дубур, не называется половым органом. Всевышний Аллах сказал: «Воистину преуспели верующие, которые оберегают свои половые органы, фурудж, от всех, кроме своих жен или невольниц». Сура «Верующие», аяты 5-6. Никто из толкователей Корана не толковал слово «половой орган» фардж как анальное отверстие. И Аллах Всевышний сказал: «оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жен или невольниц». Нет никаких сомнений в том, что половой акт женщиной совершается половым органом, а не анальным отверстием. Имам ибн Хазм говорил: «называть анальное отверстие, дубур, половым органом, фардж, не является правильным». Также в таких известных словарях по арабскому языку, как «Лисануль Араб» и «Ан-Нихая», не сказано, что слово «закар», «фардж», «половой орган» также имеют значение «дубур», «анальное отверстие». Поэтому языковое понимание некоторых имамов не является доводом. Ведь слова одного имама над словами другого не имеют никакой силы. Однако ясно одно, что омовение, аль-вуду, это поклонение, о нарушении которого не следует говорить, кроме как при явном, ясном доводе из Корана и Сунны или единогласного мнения, иджма. Хафиз ибн Абдульбар, разъяснив, что прикосновение только к своему половому органу нарушает омовение, сказал: Основа состоит в том, что омовение, в действительности которого единогласны, не нарушается, кроме как при наличии единогласного мнения или же установленной сунны, которая не подлежит истолковыванию. Так вот, на то, что прикосновение к анальному отверстию нарушает омовение, нет ни единогласного мнения, ни прямого хадиса. Таким образом, прикосновение к анальному отверстию или половому органу мужа и жены, а также и детей при подмывании, не нарушает омовение. Также омовение не нарушает прикосновение к лобку, к ягодицам, к яичкам, к месту между анальным отверстием и половым органом, верхней части бедра с внутренней стороны. Все это не нарушает омовение, поскольку нет на это никаких указаний ни в Коране, ни в Сунне, и нет на это единогласного мнения – иджма. Пятое – купание умершего или сопровождение носилок. Сообщается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Кто искупал умершего, то пусть искупается сам, а кто нес носилки, пусть совершит омовение». Передали Абу Дауд, Аль-Байхаки. Однако это повеление пророка, мир ему и благословение Аллаха, не является обязательным, а является желательным, что объясняется другими преданиями. От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет на вас обязанности совершать полное омовение после купания мертвого, ибо ваши мертвые не являются нечистыми, и вам достаточно вымыть ваши руки». Передали Аль-Хаким, Аль-Байхаки. Ибн Омар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Когда мы купали наших мертвых, кто желал, совершал полное омовение, а кто не желал, не совершал его». Передал Ад-Даракутни, Аль-Хатиб. Имам Аль-Хаттаби говорил: «Я не знаю кого-либо из факихов, кто обязывал бы совершить гусль тому, кто искупал умершего, или омовение тому, кто нес умершего». Поэтому веление в этом хадисе можно отнести к желательному. Шестое – прикосновение к нечистотам. Прикосновение к нечистотам не нарушают омовение, ибо на это нет никаких указаний. И в этом вопросе вообще нет разногласия среди ученых. Однако нет сомнения в том, что наджасу необходимо удалять с тела или одежды. Седьмое – выход воздуха из полового органа. Выход воздуха из полового органа, что в основном бывает у женщин, не нарушает омовение. Шейх Ибн Усаймин сказал, что касается воздуха, выходящего из полового органа женщины, то он не нарушает омовение, поскольку это не воздух, выходящий из анального отверстия. Восьмое – кровопускание и выход крови не из полового органа. Что же касается кровотечения, то оно также не нарушает омовение. Джабир ибн Абдуллах рассказывал, что во время одного из военных походов один ансар был трижды ранен из лука во время своей молитвы. Однако он не прекратил молиться, истекая кровью. Передали Абу Дауд и Ибн Хузайма. Имам аш-Шаукани писал: «Нет сомнения в том, что пророку, мир ему и благословение Аллаха, сообщили об этом происшествии, и он не осудил совершение молитвы, истекающим кровью. И если бы выделение крови нарушало бы омовение, то он разъяснил бы обязательно это всем, кто принимал вместе с ним участие в этом походе». То же самое говорил и шейх Аль-Албани. Также в этом хадисе указание на то, что кровь не является нечистотой, наджас. Сообщается, что Омар ибн Аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, совершал молитву в то время, когда у него выделялась кровь, приводят Малик ибн Сад. Также Хасан аль-Басри сказал: «Мусульмане не переставали совершать молитву, истекая кровью от ранений». Передал Аль-Бухари. Что же касается кровопускания, то оно также имеет отношение к обсуждаемому. И ибн Омар говорил: «Тот, кто совершил кровопускание, не обязан совершать омовение. Пусть просто помоет место совершения кровопускания». Передал Аль-Байхаки. Девятое. Смех в молитве. Те, кто считает, что смех в молитве нарушает ее, опираются на хадис от Абу-Ля-Али. Однажды один слепой человек проходил мимо пророка, мир ему и благословение Аллаха и его сподвижников, когда они совершали молитву, и упал. Некоторые сподвижники засмеялись, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, повелел тем, кто засмеялся, возобновить омовение и молитву. Этот хадис приводят от Даракутни и Ибн Ади с очень слабым иснадом. И в том, что данный хадис слабый, не было среди мухаддисов разногласий. Сообщается, что когда Джабира, да будет доволен им Аллах, спросили о смехе в молитве, он сказал, следует повторить молитву и не повторять омовение. Передали Аль-Байхаки от Даракутни. И если смех в молитве не нарушает омовение, то смех вне молитвы не нарушает его тем более. Десятое. Рвота или отрыжка. Утверждения о том, что рвота или отрыжка нарушают омовение, нуждаются в доказательствах, которых не существует, о чем говорили имамы Аш-Шаукани и Ас-Санаани. Что же касается хадиса, в котором сказано «после рвоты, носового кровотечения», отрыжки или выделения прозрачной жидкости, мази, следует прервать молитву и совершить омовение, который приводят Ахмад и Ибн Маджа, то этот хадис не является достоверным. Однако есть достоверное сообщение от Маадана, что Абу ад-Дарда рассказывал о том, что после того, как пророк, мир ему и благословение Аллаха, вырвал, он совершил омовение. После этого Маадан встретил Саубана и рассказал ему об этом. И Саубан сказал, он сказал правду. «Я сам поливал воду пророку, мир ему и благословение Аллаха, когда он совершал омовение». Передали от Тирмизи Абу Дауд. Но в этом хадисе нет указания на обязательность совершения омовения после рвоты, поскольку пророк, мир ему и благословение Аллаха, не повелел этого другим, а совершил омовение сам. Ибо поступок пророка, мир ему и благословение Аллаха, сам по себе не указывает на обязательность какого-либо положения. Имам Ибн Аль-Мунзир сказал, даже если этот хадис достоверный, то нет в нем указания на необходимость совершения омовения после рвоты. Ведь в хадисе сказано, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сам совершил омовение. И в нем не упоминается, чтобы он повелевал делать это, как, например, он повелевал совершать омовение после тех вещей, которые его нарушают. Однако данный хадис указывает на желательность, а не обязательность совершения омовения после рвоты. 11. Сквернословие, сплетни и тому подобное. Хадис, в котором сказано, что сквернословие и сплетни, гайба, намима, нарушают омовение, не является достоверным. Однако сквернословие и сплетни являются большими грехами. 12. Бритье или стрижка волос и ногтей. От Абу Меджляза сообщается, что он видел, как Ибн Омар подстриг ногти и не совершил омовение. Приводит Ибн Аби Шайба. Хасан Аль-Басри говорил, тот, кто постриг волосы или ногти, или же снял носки, тот не должен совершать омовение. Передал Саид Ибн Мансур. Все ученые считали, что человек не обязан ничего совершать после того, как постриг ногти или же волосы. И только от Муджахида и от Табари передается, что они считали необходимым совершение омовения после этого. А Аз-Зухри, Ата, Ибрахим ан-Нахаи и Хаммад считали желательным просто протереть водой эти места после стрижки. Однако нет на желательность этого никакого довода ни в Коране, ни в Сунне, ни в словах сподвижников. И нам неизвестно, на что они опирались при этом. Ведь желательность – это тоже шариатское положение, хукм, на который необходимо иметь довод. Шейхул Ислам Ибн Таймия говорил, «Не дозволено быть какой-либо вещи обязательной или же желательной, кроме как на основании шариатского довода, указывающего на обязательность или желательность». Имам Аш-Шаукани сказал, «Желательность – это законоположение шариата, на которое также должно быть доказательство». Шейх Дибьян ибн Мухаммад ад-Дибьян, приведя все мнения относительно омовения или протирания водой ногтей или волос после стрижки, сказал, «Верным является то, что не узаконено ни совершение омовения, ни протирание мест после стрижки ногтей или волос. Ведь обязательность или же желательность этого нуждается в доказательстве, а его нет». 13. Снятие носков после их протирания. Масх. Среди ученых существуют разногласия относительно этого вопроса. Нарушается ли малое омовение, если человек снял носки и тому подобное, после того, как он совершил малое омовение и протер их? По этому поводу существует три мнения. Первое. Малое омовение такого человека не нарушается, и он ничего не должен делать. Второе. Малое омовение такого человека не нарушается, но ему следует помыть ноги. Третье. Малое омовение такого человека нарушается, и он обязан заново совершить его. В пользу каждого из этих мнений высказывались саляфы, что приводят Абдур-Раззак Валь-Мусаннаф и Ибн Абишейба. Несомненно, самым правильным мнением из вышеупомянутых мнений является первое, ибо оно согласуется с самой сутью обтирания, которое является дозволением и облегчением, дарованным Аллахом. Что же касается других мнений, то они противоречат этому шариатскому облегчению, о чем сказал имам Ар-Рафии. Доводом в пользу этого мнения является то, что нет никаких указаний на то, что снятие носков нарушает омовение. А также достоверно известно, как праведный халиф Али ибн Абу Талиб однажды совершил малое омовение и протер свои сандалии, после чего снял их и прочитал намаз. Шейхуль-Ислам ибн Таймия говорил: «Малое омовение человека, который обтер носки и чалму, не нарушается, если он снял их. Оно также не нарушается, если истек срок их обтирания. И от человека не требуется обтирать голову или мыть стопы после снятия этого». Таково мнение Аль-Хасана Аль-Басри. И согласно достоверному мнению хамбалитского масхаба и высказыванию большинства ученых, это можно сравнить с удалением волос, которые были обтерты. Этого мнения также придерживался Катада и Ибн Аби Лейля, и его выбрали имам Ибн Аль-Мунзир, имам Ибн Хазм, шейхуль-Ислам Ибн Таймия, а также шейх Аль-Албани, шейх Ибн Бас и шейх Ибн Усаймин. Что же касается сообщения, что когда одного из сподвижников спросили о человеке, который обтер свои носки, а затем снял их, он ответил: «Он должен помыть свои стопы», то это сообщение слабое. Его приводят Ибн Аби Шейба и Аль-Байхаки. И в его иснаде есть передатчик по имени Язид ибн Абдур-Рахман ад-Даляни, о котором Хафиз ибн Хаджар сказал: «Он правдив, но часто ошибался и прибегал к подтасовке хадисов». Тадлис. 14. Взгляд на аурат человека. В некоторых обществах бытует мнение, что взгляд на аурат человека нарушает омовение. Однако это ошибочное мнение, так как нет на это никакого указания и даже слов имамов. Однако подобное является грехом, если смотреть на аурат постороннего человека. И в завершении хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи, его сподвижникам и всем, кто искренне последовал по их пути. Подготовлена редакцией сайта «Саляф-форум».